Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея, руководитель магистратуры «Кураторские исследования» факультета свободных искусств и наук СПбГУ, критик и как раз куратор сегодняшнего события, которое произойдет в Невской куртине или Петропавловской крепости, в лекционном зале фонда «Про арте». Необычная и дискуссия, и выставка, и перформанс, которая называется «Делиться и обменивать». Олеся, здравствуйте.
Александра, здравствуйте.
И Николай у нас не
любит. Здравствуйте, Николай. Вот, конечно, это древнейшая традиция делиться и обменивать, которая известна еще со времен как бы, существования племен, и она была описана многими антропологами в период, когда еще не было денег, и когда не существовало монетарной экономики. Но...
Мне кажется, мы к этому сейчас скоро вернемся. Все будем делиться, только и обменивать.
Да, ну и может быть, это не так уж и плохо. По крайней мере, вот сейчас, когда я с интересом слушала новости, вот что сделал космонавт?
Поделился.
Он, да, он увидел метеорит, сфотографировал, и через Инстаграм он поделился. То есть это та же древняя стратегия. Она характерна и для культуры, и для экономики, и для политики. И что самое удивительное, периодически она становится необычайно актуальна, как это было в советское время. Потом, казалось бы, это исчезло навеки вместе с концом Советского Союза. И вновь возрождается уже в международном масштабе.
Ну вот этот вот шеринг, да, он, получается, уже охватил всех. Я просто поясню, что вот дискуссия, которая будет сегодня вечером, и выставка, и перформанс, они предваряют культурный симпозиум, международный уже крупный, который будет в июне в Германии, который, собственно, так и называется «Sharing Game», да, «Exchange in Culture and Society». То есть получается, что вот эта вот возможность делиться, обмениваться чем-то, оно... разрастается до международных каких-то объемов.
И чем дальше мы живем, чем более жестоким становится мир и пытается ограничить какие-то определенные территории, тем более мы нуждаемся в этой стратегии. Поэтому эта инициатива Гёте-института, который решил провести под своей эгидой в Веймаре в июне 2016 года огромную международную конференцию, где примут участие выступающие из России, Бразилии, Соединенных Штатов Америки, там, Европы и так далее. Но предваряя эту большую дискуссию в Веймаре, в разных странах пройдут свои заседания. И вот на территории, так сказать, бывшего СНГ был выбран Петербург, и Гёте-институт обратился ко мне, и я с огромной радостью занялась вместе с Гёте-институтом подготовкой этого события.
Так вот, действительно, вы правы, сейчас мы как не читаем новости, происходит просто какое-то разобщение, закрывание, закрытие в каких-то своих мелких там комнатах, квартирах, коморках и так далее. О чем сейчас может идти речь? О какого рода обмене и о чем мы можем делиться, когда у нас, наоборот, какие-то занавесы становятся?
Но прежде всего мы делимся культурой. И культура — это самая благодатная почва и благодарная для обмена.
То есть
обмена.
В этом пока еще все открыты пути, да?
Ну, если не будет как бы, возможности делиться и обмениваться там, мнениями и впечатлениями в области культуры, это будет означать конец человечества. Потому что, в общем-то, культура — это и есть то, что делает человека человеком. Люди приходят в музеи, они видят... сокровища, которые принадлежат им всем, они обмениваются мнением, у них возникает общая культура и общая почва для обсуждения. Именно поэтому дискуссия начинается с выставки Павла Арсеньева, выставки, и частью которой будет такое интерактивное действие, связанное с использованием Фейсбука.
Даже так?
Ну да, потому что художник задает вопрос, а для чего мы используем Facebook? Для того, чтобы пиарить самих себя или для того, чтобы честно высказывать наше мнение и помогать другим? И завершится эта дискуссия перформансом очень известной нашей художницы Глюкли Натальи Першиной-Якиманской, которая принимала участие в последней Венецианской биеннале. И этот перформанс называется «Дебаты о разрыве» и связана с долгосрочным проектом создания музея утопической одежды. Вот каждый из участников должен принести какую-то утопическую одежду. Вот у меня с собой в мешочке, например, платье моей мамы.
А что подразумевается вот под этим словосочетанием «утопическая одежда»? Это ну, утопия мы в данном случае как понимаем?
Утопия понимается, что, во-первых, эта одежда, она как бы обладает для вас большой символической ценностью. Ну вот, я не знаю, свадебные платья обычно обладают большой символической ценностью. Или это, скажем, платье или пальто вашей мамы или бабушки. Или это что-то, что связано с конкретными событиями вашей жизни. В современной жизни с вот этой потребительской системой вещи, к сожалению, утрачивают эту ценность, и как бы дорого они ни стоили.
Айфон, вот что главное теперь ценность
ну,
у людей, мне
не
кажется.
Думаю, нет, не ценность, потому что ведь с ним безжалостно совершенно расстаются, если у вас старая модель, то вот я даже не знаю, я с ужасом представляю это кладбище техники. Мне кажется, это самое грустное зрелище.
Но это началось не на айфонах, да, и много есть интересных фотографий, когда где-нибудь в Индии, да, дети там по этим грудам старых тетрисов ползают и разбирают их на запчасти.
Но вот не случайно, опять же, это проходит в Петербурге, и не случайно эта дискуссия, она начнется с обсуждения советского опыта. Ведь, я не знаю, как вы, но я еще пожила в коммуналке, еще знаю, что такое барахолка, еще, в общем-то, знаю, что такое фарцовка. То есть это система обмена и взаимодействия, иногда насильного, как в коммуналке, потому что там объединяли людей не по добровольному принципу. Иногда, как из безвыходности ситуации, когда люди меняли или продавали те вещи, которые не могли достать. И вот об этом, в частности, будет говорить выдающийся социолог Илья Утехин, преподаватель Европейского университета и автор такого интеллектуального бестселлера книжки о коммуналках, то есть о коммунальной квартире.
Но у нас Петербург, да, славится тем, что у нас еще коммуналки-то есть.
И славился, и славится, и будет славиться еще долго, потому что теми темпами, которыми расселяют все это добро, правнукам нашим еще достанется.
Потом дискуссия продолжится, перейдет в культурное поле. Будет говорить Виктор Мезиана, очень известный российский международный критик, президент фонда «Манифеста», главный редактор художественного журнала. И он как раз будет говорить о кураторских проектах, о том, как, создавая выставки, надо делиться и обменивать, собственно говоря, свои мнения, то есть обмениваться символическими ценностями. Он, кстати, ввел в критический словарь такое понятие, как тусовка и дружба.
Да, а дружба каким образом там попала?
Дружба, потому что вот в начале перестройки, когда произошли эти кардинальные изменения, настоящая революция, в том числе и эстетическая, стало понятно, что без политики дружбы, без дружбы невозможно ничего сделать. Художники объединились, они объединялись в определенные движения, они занимались квоты, они делали коллективные выставки. Надо сказать, что это было совершенно утопическое и феерическое время. Наверное, его можно сравнить только со временем русского авангарда.
А скажите, пожалуйста, вот так вот послушать, это действительно все очень правильные вещи. И вот в системе, да, культурных связей замечательно, что проходят такие дискуссии. Почему политики не проводят подобные дискуссии по поводу делиться, обменивать, дружить и так далее? Что происходит?
Ну вот как раз отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что завершит дискуссию Артемий Магун, декан факультета политологии и социологии Европейского университета, который является одним из крупнейших политологов, известнейших и автором многих книг. И если вы хотите узнать о современных как бы, тенденциях, направлениях политики, конечно, нужно его читать. И он, скажем, обобщая эту дискуссию, расскажет о том, как это представление делиться и обменивать, насколько оно актуально сегодня. То есть мы видим иногда, не всегда это инициатива сверху, очень часто это инициатива, которая возникает снизу, и она становится очень важной. Вот так же,
то есть она может снизу дойти, наконец, до верха или нет?
Вот непонятно, вот возникло снизу, так сказать, движение «Окупай». Дошло оно до верха или нет, не ясно, но все-таки повлияло, мне кажется, на переосмысление нашего мира, в том числе и какими-то политическими силами.
То есть можно сказать, что придя сегодня на дискуссию и послушав вот Артемия Магунан, можно, да, хоть что-то понять, что происходит сейчас в политике и какими способами мы, если собраться, да, все можем снизу какие-то инициативы подтолкнуть наверх.
Но самое главное — участие. Дело в том, что дискуссия ведь предполагает диалогичность. Поэтому вот для участия в перформансе «Дебаты о разрыве» художница Глюклин просит принести такую символическую одежду, чтобы участвовать в дискуссии. Предполагается, что тот, кто придет, будет равноправным участником, будет задавать вопросы, будет делиться и обменивать свое мнение на мнение того, кто говорит.
То есть любой желающий может прийти.
Конечно,
мы можем пригласить на эту дискуссию? Всех, кого волнует, в общем-то, сегодняшняя ситуация, наверное.
Ну, всех, кому доставляет удовольствие мыслить, говорить, думать, находиться в поле культуры, политики, социологии, как в поле размышления. Всех, кто страдает, я бы сказала, такой эпистемофилией, то есть любовью к знаниям.
О, эпистемофилия.
У меня вопрос. Это наш любимый вопрос, постоянный. Мы всегда делаем очень умный вид вместе с Сашей. Скажите, пожалуйста, на это мероприятие можно прийти с детьми? И насколько им будет там интересно, насколько это будет полезно им в первую очередь?
Ну, может быть, язык выступления будет немного сложен для детей.
Ну, то есть тогда мы возраст просто, да, отсекаем?
Ну, да, мне кажется, ну вот, думая о своем опыте, я, наверное, думаю, что лет 14-16 я уже задумывалась над этим вопросом, но, с другой стороны, они могут посмотреть выставку, но, безусловно, это не, как бы, не мероприятие для детей, потому что дети не всегда еще могут понять тот язык, на котором говорят докладчики, говорят взрослые. А речь драгоценная. И...
Но если папе с мамой душно нужно туда попасть, а детям деваться некуда, то они пойдут, посмотрят выставку.
Да, конечно, они могут и поучаствовать в этой интерактивной выставке Павла Арсеньева, например, скажем, понять, какой, ну, должен быть новый Facebook и что произойдет, в общем-то.
Ну, в любом случае, если действительно уже у тебя дети пользуются Facebook, они могут принять участие.
Да, но, как всегда, вы знаете, это по желанию родителей. Собственно говоря, когда родители отправляются там на выставку или на дискуссию, они всегда понимают, они хотят вместе с ребенком слушать или отдельно.
Ну вот вообще у меня как раз вопрос, вы как, да, куратор очень многих событий в городе, как, может быть, вы подскажете, как правильно детей вот к подобного рода серьезным каким-то размышлениям подводить, куда с ними пойти так, чтобы они вот в правильном направлении стали думать хотя бы?
Ну, мне кажется, все начинается дома. Нужно подойти к книжной полке и открыть книгу. И книга — это настоящее волшебство, потому что, открывая книгу, вы, собственно говоря, как бы поворачиваете ключик своей фантазии. Поэтому, честно говоря, конечно, есть прекрасные экранизации, но я их не очень люблю, потому что мне нравится, когда каждый герой литературный говорит своим языком. То есть первым делом, мне кажется, родители должны подвести ребенка к книжной полке. Он либо они ему читают вслух, либо он читает сам. Книга — это первое, что дает нам независимость и развивает нашу мысль.
А что касается именно изобразительного искусства?
У нас великолепные музеи, русские музеи, Государственный Эрмитаж. Там есть детские кружки, художественные кружки. То есть мне бы хотелось бы пережить детство 10 раз, чтобы опять туда пойти, позаниматься. И я не знаю, там недавно я совершенно заслушалась лекции для 10-летних детей и поняла, боже мой, как им великолепно рассказывают, как работал Ван Гог, например. Это невероятно просто.
Ну, в общем, первым делом, да, действительно, вытянуть детей из соцсетей, забрать все гаджеты и, наконец, поближе приблизиться к реальному и искусству, и к реальным книгам.
Но гаджеты не надо забирать. Мне кажется, вот мы же тоже пользуемся теми же там айфонами и компьютерами. Мне кажется, просто надо дать понять, что гаджет не господин, а помощник.
Это некий проводник, да, всего лишь. да. А не давать ему давлеть над нами. Итак, напоминаю, что сегодня, получается, да, в 6 часов вечера в лекционном зале фонда «Про Арте» в Петропавловской крепости можно принять участие всем желающим, кого волнуют процессы и культурные, и политические, и политологические, прийти и принять участие вот в этой дискуссии с экспертами, очень интересными, и сказать свое мнение, делиться и обменивать, насколько это сейчас наш образ жизни и мыслей.
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, Олесь, а вот в принципе, как меняется интерес людей, не знаю, там, если мы сравниваем нынешнее время или то, что было лет 15-20 назад, мы вспоминали прекрасно наше советское прошлое, чем люди менялись, делились тогда и сейчас? Это плюс-минус одно и то же? Или есть какие-то вещи, которые вот принципиально, не знаю, там отличаются?
Да, отличаются. Есть, если говорить о том, что похоже, то как раньше, так и теперь люди меняются книгами. Почему? В советское время их было не достать, и поэтому люди даже делали там, перефотографировали книги по тем или иным соображениям, цензурным или потому что просто книги не было в наличии. Читали за ночь. А теперь обмениваются книгами, потому что книги стали дорогими, ну и потому что их тоже тяжело достать. Но сейчас, в общем-то, люди не так часто обмениваются, например, одеждой. А в советское время все-таки был товарный дефицит. Если у кого-то что-то было, и человек мог подарить другому, я не знаю, там, ну, например, сапоги, это было что-то вообще невероятное. Сейчас трудно себе представить, что люди будут обмениваться, там, скажем, какой-то одеждой. Хотя эта практика вновь, как вы
да,
знаете,
вот я знаю, входит... что сейчас как-то снова возникают вот эти стихийные такие, даже вот именно их нельзя назвать
рынки,
барахолками,
да.
А именно приходят и обменивают ту одежду, которая им не нужна, на ту, которая, может быть, им приглянулась.
Такие магазины, где нет денег, но где вы можете поменять одно на другое, это возникает уже из экологических соображений, чтобы остановить этот бесконечный дурной поток потребления и не выкидывать то, на что потрачены ресурсы нашей планеты и ресурсы нас, людей, которые это производят.
Коля, тебе ответили на твой вопрос.
Ответили исчерпывающе. Но, с другой стороны, ведь как там было в известном мультике, чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное, у нас денег нет. Вот этот обмен, он приобретает какую-то качественную характеристику? Можно ли сказать, что люди начинают задумываться относительно того, что они вообще приобретают, складируют, что они провоцируют, да? Тут такой экологический момент у меня возникает.
Сознательность,
да.
Присутствует ли?
Безусловно, потому что, как вы знаете, уже возникло такое движение, когда люди пытаются продержаться, ничего не покупая, ну, кроме, скажем, продуктов, кроме еды, которую они должны есть, на протяжении месяца, полугода, года. Они пишут отчеты вот во всех социальных сетях. Я продержался целый год, ничего не покупая. Потому что в какой-то момент они обнаруживают, что половина их жизненного пространства занята абсолютно ненужными вещами.
Процедурами, процессами, событиями, которые, в общем-то, сами по себе
пустые. Не, ну так можно пойти дальше, там ничего не покупать, потом, собственно, очистить свой круг общения. Не общаться с теми людьми, которые ничего хорошего и нового в твою жизнь не приносят. И таким образом как-то очистить вот свое и сознание, и жизнь вокруг.
Надо сказать, что это утопическая идея, которая связана, конечно, с, как бы, с социальной утопией, и она очень хорошо выражена у писателей-фантастов. Там, например, того же Ефремова, например, где он описывает это будущее, но будущее, где не, скажем, не перебор, не изобилие товаров, а существует нечто необходимое, где, согласно этому коммунистическому принципу, от каждого по способностям, каждому по потребностям. То есть, где у людей воспитаны потребности. Может быть, мы наконец-то воспитаем наши потребности и не будем такими бесконечно... Знаете, вот потребитель страдает булимией.
Да, да,
то
да,
есть съесть как можно больше, купить как можно больше, чтобы выбросить. А выбросить — это то же самое, что вырвать, собственно говоря, ненужную пищу. И это вообще-то ужасно.
Ну тут просто это действительно как своего рода болезнь, которую нужно, может быть, психологические в этом причины тоже бывают.
Может быть, нужно просто прийти сегодня в Про Арте, в Петропавловку, походить, посмотреть, подумать.
Пообщаться, послушать.
Да, спросить, кстати. Ведь можно спросить будет?
Нужно, нужно. Нужно делиться.
Нужно делиться.
Делиться и обмениваться. Да, и обмениваться.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях была Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея, руководитель магистратуры «Кураторские исследования» факультета свободных искусств и наук СПбГУ, критик и как раз куратор сегодняшнего мероприятия, которое состоится в ProArte. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Приходите делиться и обменивать.